говорит Радио Свобода. Будет ли эффективной помощь казаков полиции в поддержании порядка во время чемпионата мира по футболу в России?
Те, кто будут участвовать в этих мероприятиях, будут сообщать только полиции насчет правонарушения.
Петербургский пенцентр выступил с обращением к российским властям с требованием спасти Олега Сенцова.
Сейчас каждый день прибавляют еще один день голодовки. Олег Сенцов голодает уже 24-й день.
Исполнилось 50 лет со дня гибели американского сенатора Роберта Кеннеди, брата убитого президента США Джона Кеннеди.
Смерть Джона потрясла Бобби до глубины души и духовно трансформировала. Он стал другой личностью, неизмеримо более крупной, человечной, рефлексирующей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 6 июня. Избиение казаками демонстрантов в центре Москвы 5 мая вызвало всплеск интереса к теме так называемых настоящих и ряженых казаков. Радио «Свобода» рассказывало об этом противостоянии, но интерес к казачьей теме не стихает, на этот раз из-за приближающегося чемпионата мира по футболу, во время которого казаки будут охранять общественный порядок по договоренности с властями. Из региональных бюджетов на это выделяются миллионы рублей. В одном лишь Сочи на охрану казаками стадиона «Фишт» и тренировочных полей будет потрачено более 80 миллионов. Привлечь казаков к охране чемпионата планируют также в Ростове-на-Дону, в Калининграде и в Самаре. Потомственный казак из Ростова-на-Дону Константин Буланцев, популяризирующий казачьи традиции на своем YouTube-канале «Папаха ТВ», не одобряет силовые акции казаков, какими бы эти казаки ни были, ряжеными или настоящими. Не нравится ему и тот факт, что государство, обладающее множеством силовых структур, тратит деньги на охрану казаками спортивных объектов. Тем не менее, в целом он позитивно относится к идее появления казаков на улицах городов, расположенных в традиционных казачьих регионах. О своем отношении к современному российскому казачеству, о грядущем чемпионате, о казаках по разным стороны от линии фронта российско-украинской войны Константин Буланцев рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Я этнический казак донской, потому что у меня по отцу предки с Волгоградской области, с хутора Рассошинского, а по матери с Вешенской станицы Ростовской области. Сейчас я проживаю временно в Санкт-Петербурге, а вообще я уроженец Ростовской области. А мне этот вопрос не безразличен, потому что я в курсе, как и все, как и вся страна, что 5 мая казаки показали себя не лучшим образом в демонстрациях. В демонстрациях в Москве, в Краснодаре, в Москве особенно применяли физическую силу, хотя они не имели на это никакого права абсолютно. И мне эта тема не безразличная, и я хочу показать казаков с хорошей стороны.
Многие опасаются именно из-за событий, о которых вы говорите, да и не только из-за них. Мы помним, что казаки, например, сбивали в Сочи участниц группы Pussy Riot, нападали на Навального в Анапе, на его соратника Волкова в Ростове-на-Дону. Многие, в общем, опасаются, что чемпионат мира, когда приедет много иностранцев в эти города, которые не привыкли, возможно, к такому большому наплыву людей из-за рубежа, что произойдет что-то подобное, произойдут какие-то инциденты, связанные с разницей в мировоззрении, с разницей в культурах. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о том, как казаки готовятся к чемпионату мира? И что это за казаки? Что это за люди, которые будут привлечены к охране правопорядка во время чемпионата мира?
Более 300 казаков готовятся принять участие в охране правопорядка в Ростове-на-Дону. Но, естественно, учитывая, что там будут иностранцы, на гаек, применяя физической силы, там не планируется. Они будут выполнять роль добровольных народных дружин, то есть помогать ППС, помогать полиции, выявлять правонарушителей. Насчет разности культур, ну вот в этом вот вопрос в частности, они, те, кто будут участвовать в этих мероприятиях в охране правопорядка, сказали, что будут сообщать только полиции насчет правонарушений, а сами никаких физических действий без команды полиции применять не будут. То есть бояться иностранцам нечего. Если они не нарушают закон, бояться там нечего.
А вы сами с этими людьми как-то связаны? Вы будете лично принимать участие во всех этих мероприятиях в охране порядка во время чемпионата мира?
Нет, я хотя и являюсь этническим казаком, ни в каких организациях не состою, просто поддерживаю контакт с теми, кто состоит. С теми, кто состоит и в Ростовском, Всевеликое войско Донское, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. То есть с разными я контакт поддерживаю, но бояться иностранцам нечего, я могу сказать. То есть без команды полиции казаки ничего не планируют делать в этот раз, потому что это уже как бы международные отношения.
Вообще из ваших слов вытекает такая логика, что если бы это были какие-то россияне, ну там тот же Навальный, то можно на гайки брать и использовать их. Если иностранцы, то нельзя, да? Так получается?
Нет, так не получается, просто... Исходя из уже пройденного опыта, это бывает, происходит, но это, я бы сказал, что это инцидент, что это случайность. Как бы неприятный побочный эффект, перегибы, так сказать. Я считаю, что, естественно, это неправильно.
Назвать нападение на Навального в Анапе сложно случайностью. Люди знали, что он прилетает, были готовы к этому, кто-то ему сказал, ровно как и другие все случаи. Но как бы случайными их, у меня язык не поворачивается назвать, там явно готовились.
Да, но я имею в виду про Москву. А про Краснодарский край, да, к этому готовились, но я считаю это тоже в корне неверным, потому что это законный оппозиционер, он действует законно, он согласовывает свои митинги. И то, что его избили, это, естественно, ни в какие рамки законности не вписывается.
А вы вообще принимаете участие в какой-либо общественной деятельности? Вы сказали, что нигде не состоите, но вот в чем выражается ваша казачья деятельность, скажем так?
Я веду канал в Ютубе «Папаха ТВ», и политические темы затрагиваются, и казачьи. Много видео у меня про казачью тематику. Про казачий народ я рассказываю, показываю документы. То есть я воссоздаю именно традиции. Я пытаюсь воссоздавать традиции, вытаскивать их из разных документов, из книг. Занимаюсь вот такой этнографией, можно сказать, отчасти.
То есть вы историк казачьего движения?
Историк-любитель, я бы сказал.
Ну, а как вы вообще относитесь к той идее, что за государственный счет казаки, сотни человек, будут привлекаться к охране и уже привлекаются к охране общественного порядка и будут привлекаться к охране общественного порядка во время чемпионата мира?
В данном случае в Ростове-на-Дону я отношусь положительно, потому что я считаю, что все это движение, костюмы и так далее, это хорошо может сказаться в данной ситуации для показания нашей культуры иностранцам. А в Москве, в Республике Коми, в Санкт-Петербурге я к этому отношусь отрицательно, поскольку эти территории, они казачьими не являлись. И там, соответственно, к казачьему движению я считаю нерациональным, потому что это не казачьи как бы, территории, и это новодел. У нас это называется новодел. Как бы. А именно вот в Ростове, в Краснодаре, если это все в рамках закона, то я к этому отношусь положительно.
Скажите, а от ваших знакомых, которые в этом непосредственно будут участвовать, известно ли, ну, какие, скажем так, полномочия, на каком основании будут у казаков во время охраны чемпионата мира?
Да, я узнавал, полномочия там будут просто помощники ППС, то есть это патрулирование около аэропорта, около Ростов-Арены, около Театральной площади, на левом берегу, где курортная зона, они планируют, и также центральные другие улицы города. Просто как помощь ППС.
А им давались какие-то конкретные инструкции, на что обращать внимание? Что считать, собственно, нарушением правопорядка?
Ну, учитывая чемпионат мира, я думаю, это дебош, это хулиганство, драки и так далее. Что можно ожидать от футбольных болельщиков?
Ну, будут же не только футбольные болельщики. Наверняка, например, те же какие-то политические активисты захотят приурочить к чемпионату мира свои акции. Приказано ли это считать нарушением правопорядка?
Нет. Это, естественно, не считается нарушением правопорядка, потому что если это не нарушается никакие законы, то это не считается нарушением правопорядка, и этих людей казаки трогать, я думаю, не будут. Они максимум, что могут, это сообщить полиции на это. Если никакой кодекс не нарушается, конституция, то, естественно, таких людей задерживать казаки не планируют.
А в Ростовской области и в Краснодарском крае есть вообще такое понятие, как ряженые казаки? Или все казаки, которые живут в этих регионах, они настоящие?
Есть. У этнических казаков, как бы, к которым я отношусь, а есть такое понятие ряженый казак. В России, в общем, ряженый казак это как бы, ну, они считают это любых казаков, а мы считаем ряжеными тех, у кого не было в роду казаков. То есть, если они одевают казачью форму, а у них в роду не было казаков, то они считаются ряжеными.
Ну, вы вот сами назвали эту форму костюмом, когда шла речь о приезде иностранцев в Ростов-на-Дону. То есть, получается, что многие из казаков, которые будут охранять общественный порядок, для них это не более чем костюмы, и они потомственными казаками не являются.
Нет, в Ростовской области являются. В Ростовской области, это же исторически у нас было Всевеликое войско Донское, область войска Донского, куда входит Волгоградская область, часть Волгоградской области и Ростовская область. И еще Калмыкия к нам входила. И там проживали исторические казаки, начиная века с 10-го, вот, с 11-го, если брать, ну, их предшественников и уже непосредственно казаков. Поэтому там многие потомственные этнические казаки, как положено.
Все-таки это происходит за государственный счет. Вообще, насколько тесны связи казаков с государством, помимо того, что эти казачьи организации выиграли конкурсы на охрану общественного порядка не только в Ростове, но и в других городах? Насколько тесны эти связи, и насколько, по вашему мнению, они должны быть тесны, связи между государством и казаками?
Вообще, я считаю, что государство не должно это поддерживать, потому что есть полиция, есть частные охранные. Но опять же, если рассматривать это как частные охранные предприятия, они выигрывают тендер, то почему бы нет в южных регионах страны? Да, я видел, в Астрахани, по-моему, 9 миллионов выиграли они тендер. Где-то еще там какие-то суммы тоже. Ну, вот от 9 где-то до там 20 миллионов рублей они выигрывают. Ну, я считаю, конечно, что это лишнее, что такие суммы не должны выделяться.
А тендеры эти выигрывают настоящие казаки? Или по-разному?
По-разному. Потому что туда принимают в эти организации всех людей. То есть приходит человек, гражданин Российской Федерации, прочитал устав, поставил подпись, как бы, и все, формальность. А и там особо не разбираются, есть этнический ли казак или нет. Поэтому, соответственно, там смешанный контингент.
Когда вы идете по улице, например, в Петербурге, и видите какой-нибудь казачий наряд, и понимаете, что это вот те самые ненастоящие, как вы выражаетесь, казаки, что вы делаете? Просто проходите мимо?
Ну, если честно, я здесь пару раз только встречал, и то это были те случаи, когда случайно, в общем, я один или два раза только максимум встречал, а в основном это те люди, с которыми я созваниваюсь, которых я знаю, и которые казаки этнические с Ростовской области, либо один с Краснодарского края у меня знакомый, один с Украины, запорожец. То есть я таких толком-то не встречаю. Но если встречаю, можно спросить их, на каком основании они занимаются вот этим вот действием. Дискредитируют нас. Общее слово «казак», наше имя, они дискредитируют своим вот этим поведением. Нагайками на 5 мая, пьяными какими-то разборками и так далее.
Вы упомянули, что у вас есть знакомые украинские казаки из Запорожья. А вот в вашей среде, в среде настоящих казаков, вообще какое отношение к российско-украинскому конфликту, к тому, что казаки есть и в России, и в Украине, эти две страны воюют фактически сейчас?
В основном те казаки, которые состоят в реестре, которые ходят в форме, они поддерживают Россию, поддерживают Донбасс. Но есть и те, которые поехали добровольцами воевать за ВСУ, за Украину. И я отношусь к этому конфликту, в принципе, нейтрально. Я никого не поддерживаю, ни Донбасс, ни Украину. Я считаю, что этот конфликт вообще лишний, как бы. То есть я считаю, что этого конфликта не должно быть. Что там незачем воевать ни украинцам, ни россиянам.
Ну почему-то ведь он начался?
Он начался из-за того, что, как я понял, из-за того, что Донбасс не признал новую киевскую власть. Я думаю, если в Киеве произошел переворот, это ж не означает, что нужно отделяться от страны. Такое же отделение бывает и в России, вот было в частности. То есть я не думаю, что нужно проявлять сепаратизм.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что такое же отделение и в России было в частности?
Ну, в 90-е годы был сепаратизм. На Северном Кавказе война была.
Ее итог этой войны на Северном Кавказе, вот нынешняя Чечня в том виде, в котором она существует, вас как казака устраивает?
Я думаю, да. Там порядок, там сейчас нет войны, там российское правительство, да. Устраивает.
Если бы вас попросили обратиться с каким-то посланием или с каким-то предупреждением к иностранным болельщикам, которые приезжают в Россию на чемпионат мира от лица казаков, что бы вы им сказали?
Я бы посоветовал попробовать нашу традиционную кухню, наш кулеш, наш шулюм, холодец, это тоже, что у нас считается традиционным блюдом, кубанский борщ, то есть это аналог щей, то есть он варится без свеклы, нашу рыбу донскую попробовать, вяленую в том числе, я бы им посоветовал. И что еще посоветовал бы?
От чего бы вы их предостерегли, скажем так?
Я бы их предостерег от правонарушения. Так, в принципе, у нас хорошее население, дружелюбное. Единственное, конечно, у нас может быть, ну, есть уровень преступности какой-то. Но, в принципе, население дружелюбное. Так, я думаю, никаких опасностей нет для иностранцев.
Вы видели вообще настоящих футбольных ультрас, там, английских, например? Вы видели, на что способны и английские ультрас, и российские футбольные фанаты радикальные, скажем так? Как вы думаете, с такими людьми казакам по силам справиться?
Да, я думаю, проблем не будет. Если такое силовое противостояние, я думаю, там у казаков проблем с этим не будет.
У казаков не будет даже нагаек, а у них там иногда бывают и цепи, и арматура, и они могут использовать все, что вокруг себя видят. Вот помните видео из Марселя, да? И тут я представляю себе в гуще этой драки вот тех казаков, например, которые были на Пушкинской площади, и что-то я не уверен, что они смогут дать какой-то серьезный отпор в такой ситуации.
Нет, в Ростове казаки, они, как правило, занимаются единоборствами. Как правило, это люди удовлетворительной или хорошей физической подготовки и занимающейся единоборствами. Поэтому, я думаю, здесь каких-то... И плюс, естественно, полиция будет на стороне правопорядка. И поэтому, я думаю, здесь каких-то неожиданностей не должно быть.
Говорил потомственный казак из Ростова-на-Дону, автор YouTube-канала «Папаха ТВ» Константин Буланцев. С ним беседовал Марк Крутов. Строительство стадиона в Саранске, на котором будут сыграны всего 4 матча чемпионата мира по футболу, обошлось приблизительно в 300 миллионов долларов. При этом город в такой арене явно не нуждается. Местная команда играет сейчас во второй лиге и испытывает серьезные финансовые трудности. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
Футбольный бум в Саранске бизнес заметил раньше государства. Это не развитие футбола привело в город чемпионат мира. Это чемпионат мира сделал футбол популярнее даже спортивной ходьбы, самого успешного мордовского вида спорта. За последние 3 года в Саранске открылось 7 частных футбольных школ.
Мы были первыми в нашем городе, кто открыл эту футбольную школу в 2015 году. И у нас сейчас около 100 воспитанников. Многие из них уходят в профессиональные школы, уже их берут, и уже подготовленными они приходят. То есть они успешно проходят отборы.
В самом Саранске есть только один государственный центр, где с детьми занимаются футболом. Это центр подготовки юных футболистов «Мордовия». Рафаэль Астриян работает там тренером, но вечерами подрабатывает именно в частной школе. Говорит, для всех желающих в государственном центре просто нет места.
Получается, им негде, да, они приходят вот сюда, потому что в городе центр подготовки юных футболистов «Мордовия» 22 человека, 25 человек максимум. Детишки не попадают. Они вынуждены приходить в частную школу, а так они были все на улице.
За последние 10 лет в Мордовии построили 20 футбольных полей в рамках совместной программы Министерства спорта и Российского футбольного союза. За пределами Саранска с детьми футболом занимаются тренеры государственных спортивных школ. Но поездки на соревнования и форму, как и 10 лет назад, школьникам оплачивают родители.
Средств муниципальных образований, конечно, не хватает, или с трудом. Часто бывает, что, откровенно говоря, родители, бабушки, дедушки где-то там помогают, чтобы их внуки, дети участвовали в таких вот массовых соревнованиях.
А вот у взрослых мордовских футболистов, кроме государства, спонсоров не осталось вовсе. Местный футбольный клуб «Мордовия» еще в прошлом году вылетел из 2-й по силе российской футбольной лиги в 3-ю. А в 2016 году игроки «Мордовии» даже 3 месяца не получали зарплату. Именно команда 3-го дивизиона станет хозяином стадиона, построенного в Саранске к чемпионату мира по футболу. Сейчас «Мордовия-арена» рассчитана на 44 тысячи зрителей. После мундиаля часть кресел уберут, сократив вместимость до 30 тысяч. Стоимость строительства этого стадиона, по официальным данным, около 17 миллиардов рублей или около 300 миллионов долларов. На арене во время чемпионата мира запланировано всего 4 матча. Это значит, что каждая игра на «Мордовия-арене» стоила России 75 миллионов долларов или более 800 тысяч долларов за каждую минуту игрового времени. В этом году обслуживание и охрана арены, судя по сайтам госзакупок, обошлись почти 150 миллионов рублей. Футбольный клуб «Мордовия», который получит новый стадион, сейчас финансирует только республиканское правительство. Последний спонсор команды, компания «Мордовцемент», прекратила финансировать клуб в конце 2014 года, после чего ее тогдашний владелец Сергей Сиушов продал «Мордовцемент» другому бизнесмену Филарету Гальчеву за 80 миллиардов рублей. Ведомости писали, что 50 миллиардов из этих 80 составляла кредитная задолженность Мордовцемента российскому Сбербанку. Мордовский журналист Игорь Телин говорит, все долги у компании появились из-за финансирования футбольного клуба «Мордовия».
Эти кредиты были взяты для того, чтобы финансировать этот клуб. Сведомо, конечно, республиканских властей была поставлена задача финансировать. «Мордовцемент» был генеральным спонсором команды. Потом, как я понимаю, у республиканских властей отчасти сменился губернатор, у которого большого интереса к футболу, как я понимаю, нет. Требования к финансированию, в общем-то, не стали такими жесткими, что надо обязательно финансировать.
Новый владелец «Мордовцемента» футбольный клуб финансировать тоже отказался. В самом клубе в интервью нашему каналу отказали без объяснения причин. По некоторым оценкам, на подготовку «Саранска» к чемпионату мира Россия потратила более 30 миллиардов рублей. Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Саранск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов уже 24-й день держит голодовку. Сегодня с обращением в его поддержку выступил петербургский Пен-центр. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Обращение, адресованное российскому президенту Владимиру Путину и Федеральному собранию Российской Федерации, содержит настоятельную просьбу немедленно заняться делом Олега Сенцова, поскольку он голодает уже 24-й день. По словам члена исполкома петербургского пен-клуба Татьяны Чернышовой, ситуация критическая. Олег Сенцов может погибнуть.
Кто-то считает его вину доказанной, кто-то считает недоказанной. На сегодняшний день это не имеет никакого значения, потому что разбираться с его виной можно только тогда, когда человек жив. Если его вина, предположим, не доказана, и он погибнет, как мы будем праздновать Мундиаль? Если его вина доказана, то у нашей власти и у всех людей есть такая черта, как милосердие. Даже если считать, что он действительно намеревался подготовить теракт, но никто не погиб. Мы имеем право чувствовать к нему сострадание, мы имеем право его помиловать. Особенно, когда все хотят, чтобы вот следующий месяц вся страна радовалась футболу, спорту, жизни и так далее. Не нужно омрачать праздников.
По словам директора петербургского пен-клуба, писателя Елены Чижовой, организация уже и раньше выступала в защиту Олега Сенцова.
На самом деле мы уже подписывали такое развернутое обращение, заявление вместе с ассоциацией «Свободное слово», вместе с Вольным историческим обществом. Но сейчас каждый день прибавляет еще один день голодовки. Олег Сенцов голодает уже 24-й день. И просто сейчас возникает ощущение у многих членов Санкт-Петербургского пен-клуба, что просто невозможно жить, зная, что невинный человек голодает. Для нас это просто такой уже крик отчаяния. Я думаю, что вообще обращения такого рода играют в нынешней России такую двоякую роль. С одной стороны, если не поднимать общественного мнения, я совершенно уверена, что точно ничего не будет. Потому что гласность даже в нынешней российской ситуации – это все-таки инструмент, хотя и затупившийся. Но, тем не менее, мы должны его использовать, пока у нас есть такая возможность. Кроме того, это еще и, как мне кажется, возможность для деятелей культуры хотя бы сохранить лицо. Вот когда люди подписывают эти обращения, я всегда понимаю, что это возможность для людей просто высказать свое мнение. Это, мне кажется, это очень важно.
А как вам кажется, важен ли голос писателей, голос людей культуры в сегодняшней России?
Я думаю, что писательская общественность, как и в советское время, очень неоднородна. Есть огромное количество людей, которые органически лояльны любой власти. Так, наверное, было всегда. Другое дело, что по сравнению с советским временем, и это меня радует, количество людей, которые готовы выступить против и возвысить свой голос, выросло, наверное, в геометрической прогрессии. Если в советское время это были, как говорил Набоков, можно посчитать на пальцах одной увечной руки, то теперь это все-таки сотни людей культуры. Я думаю, что голос независимых людей все равно имеет значение. Когда я смотрю на то, что происходит у нас, я вижу, что власть, призывая к полной лояльности, одновременно абсолютно не уважает людей, которые в любом случае готовы прогнуться. И все-таки, мне кажется, есть некоторое уважение к людям, которые имеют свое собственное мнение. Другое дело, как власть воспользуется своей возможностью, в данном случае, помиловать Олега Сенцова. Тут ситуация значительно более сложная. Это зависит от тех раскладов, которые вот они там наверху называют геополитикой. Я думаю, что на самом деле скорее это будет обмен, но если это будет помилование, слава богу, пусть это будет помилование, есть по этому поводу разные механизмы. Лишь бы что-то было сделано. Конечно, мы бы хотели, чтобы произошел обмен всех на всех. Тем более, что Сенцов голодает не только за свою свободу, но и за свободу других украинских политических заключенных. Но я буду рада любому позитивному шагу со стороны российских властей. И потом, я думаю, что вот сейчас момент перед футбольным мундиалем, я думаю, что сейчас просто глаза всех людей в мире направлены на Россию. Поэтому я все-таки надеюсь, что хотя бы этот фактор сработает.
Авторы обращения напоминают, что даже в советские времена генеральный секретарь коммунистической партии Чили Луис Карвалан был обменен на диссидента Владимира Буковского, так что выход из положения должен быть найден. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Медиакорпорация «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» выразила сожаление в связи с решением Верховного суда Азербайджана от 4 июня поддержать запрет правительством республики интернет-сайта азербайджанской службы нашей компании. По оценке корпорации, речь идет о нарушении принципа свободы слова. В своем заявлении корпорация указывает, что продолжит использовать все законные пути, чтобы оспорить это решение. В 2014 году, когда власти Азербайджана закрыли наше бюро в Баку, не принимая во внимание законодательные нормы, мы осознали, что, как и другие независимые средства массовой информации, находимся под угрозой, сказал президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Томас Кент. Новое постановление Верховного суда Азербайджана подтверждает это. Государственная власть используется в Азербайджане для подавления независимых СМИ. Конец цитаты. Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира и теперь находится на 154-м месте в глобальном индексе миролюбия, опустившись на один пункт в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Индекс составляется на основании таких показателей, как количество убийств, численность полиции и военных, а также расходы на вооружение. По итогам исследования Института экономики и мира, Россия оказалась в одной десятке с Центральноафриканской республикой, Конго, Ливией, Йеменом, Сомали, Ираком, Южным Суданом, Афганистаном и Сирией. Украина находится на 152-м месте рядом с Турцией и Северной Кореей, которые получили от экспертов оценку «очень низко». В московской школе уволили педагога, которая сводила учеников на спектакль «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. По словам режиссера, кто-то из учеников рассказал, что в спектакле говорят про свободную любовь. Родители, не разобравшись в сути дела, пожаловались, а директор школы уволил учительницу за якобы растление, заявил Грымов. «Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более там ничего такого не показывают, никакой обнаженки. Какой-то средневековый», считает режиссер. По словам Грымова, он намерен разобраться в ситуации и для этого пригласить на спектакль директора школы, уволившего педагога, и представителей министерства. Социальная сеть Facebook до конца недели разорвет подписанное в 2010 году соглашение с китайской компанией Huawei о предоставлении доступа к персональным данным пользователей. Об этом сообщает New York Times. Ранее американские власти назвали Huawei потенциальной угрозой для пользователей в США из-за сотрудничества компании с китайскими властями. На днях New York Times писала, что за последние 10 лет компания Facebook заключила соглашение с по меньшей мере 60 компаниями-производителями телефонов, в том числе с Apple, Samsung, Amazon, BlackBerry и Microsoft, благодаря которым они получали доступ к персональным данным пользователей социальных сетей без их осведомленного согласия. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас на очереди опрос на улицах Москвы. Нужно ли России сохранять торговые ограничения с Европой? Этот вопрос прохожим задавала наш корреспондент Нина Давлетзянова.
Нужно ли России сохранять торговые ограничения с Европой?
Нет, не нужно. У нас самих ничего нету, поэтому нам надо торговать. Производств нет никаких. Откуда мы будем брать что?
Мы должны развиваться. Зачем нам какие-то ограничения? Потому что мы можем им продавать, мы можем у них покупать. А ограничения – это мешает бизнесу.
Мне кажется, должно быть какое-то разнообразие, в конце концов, на рынке. Даже если сравнивать с теми временами, когда этих ограничений не было, то, на мой взгляд, сейчас положение изменилось чуть в худшую сторону.
Наша прежняя 15 республику с бывшими, да, вот с этим отношением можно побольше связаться, чем с Европой.
В любом случае, ограничения – это какая-то регрессия, проявление регрессии, поэтому, вероятнее всего, нет. Любые ограничения – это всегда плохо. Будь то в торговле, в политике, не знаю, это перечит прогрессу.
Нам надо защищать свою продукцию, как бы слишком много товаров к нам идут, может быть, не всегда высокого качества, там, надо расширять ассортимент свой, развивать производство.
Это невыгодно, прежде всего, нам, как потребителям, обычным обывателям.
Не нужно, чтобы были хорошие отношения со всеми ради дружбы.
Наша страна богата всем, и она самодостаточна. Нам вообще на все это плевать, поверьте. Нам бы еще президент помогал немножко, а занимался не только внешней политикой, а немножко и внутренней, немного.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужно ли России сохранять торговые ограничения с Европой. Автор опроса – Нина Давлетзянова. Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти Роберта Кеннеди, крупного американского политика, младшего брата президента Джона Кеннеди. Как и Джон, Роберт был убит 6 июня 1968 года в Лос-Анджелесе через несколько часов после его неожиданной победы на важнейших праймериз Демократической партии в Калифорнии. Судьба Америки, возможно, сложилась бы иначе, если бы 42-летний сенатор не погиб. Таков на сегодняшний день близкий к консенсусу вердикт американских историков. Своеобразная эпитафия на памятник Кеннеди, если таковой когда-нибудь будет воздвигнут. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Пуля-убийца сразила Роберта Кеннеди за полгода до его 43-летия. Он прослужил генеральным прокурором в администрации своего старшего брата неполные 4 года. Всего 3,5 года представлял штат Нью-Йорк в Сенате, прежде чем включился в президентскую гонку, которая в его случае оборвалась спустя 2,5 месяца. Результаты Кеннеди в самой гонке были хорошие, но не выдающиеся. Худое в целом резюме, если исходить из обычных требований, предъявляемых тем, кто в Соединенных Штатах борется за президентство. Но уникальность Роберта или Бобби Кеннеди, как его величали и сторонники, и противники, имея в виду молодость претендента, как раз в том и состоит, что оценки выставляются ему ретроспективно не за фактические достижения, а за потенциал, реализованный только в очень малой доле. Такова точка зрения его многочисленных почитателей. Один из них – сегодняшний собеседник «Радио Свободы», профессор Университета Пенсильвании Брюс Куклик.
Начну с того, что ничего особо выдающегося или тем более заслуживающего восхищения в Роберте Кеннеди я не нахожу до момента гибели его старшего брата Джона. Смерть Джона потрясла Бобби до глубины души и духовно трансформировала. Он стал другой личностью, неизмеримо более крупной, человечной, рефлексирующей. Представляете себе политика, который вдумчиво перечитал древнегреческих трагиков и французских экзистенциалистов. А до того Бобби был, я бы сказал, обычным отпрыском богатой американской семьи, очень амбициозным, деловитым, циничным. Некоторое время из чистой политической прагматики он даже работал на совершенно нерукопожатного политика Джозефа Маккарти, породившего политическое течение, названное его именем – маккартизм. Но в 1968 году он вступил в президентскую гонку уже совершенно иным человеком.
Извечный вопрос, стал ли бы он президентом?
В этом историческом уравнении слишком много неизвестных. Скажу честно, далеко не факт, что Бобби выиграл бы даже праймериз демократической партии, не говоря уже о победе над Никсоном, номинантом республиканцев. Бобби долго не решался вступать в гонку и бросать вызов действующему президенту Линдону Джонсону, несмотря на то, что страстно ненавидел Джонсона, считая, что тот совершенно недостоин быть преемником его брата Джона. Свою позицию он изменил лишь после того, как Джонсон оступился на самом старте кампании и объявил, что сходит с дистанции. Неожиданным решением примкнуть к гонке Бобби неприятно удивил другого демократа, как и он, выступавшего против войны во Вьетнаме, Юджина Маккарти. В среде демократов пошли разговоры, что Бобби раскалывает антивоенный прогрессивный лагерь и подрывает шансы партии в противоборстве с республиканцами. Может быть и так, сказать трудно, но образ Бобби, его молодость, то, что он олицетворял и то, что он говорил, было совершенно восхитительно, свежо и ново.
Бобби, похоже, верил в свою звезду и был политически бесстрашен. Может быть, смерть брата научила его презирать опасность.
Во второй половине 60-х демократы стали терять голоса белых избирателей из рабочего класса. Но на Бобби это не сказалось. К нему тянулись простые люди обеих рас, иммигранты из самых разных стран. Такой способности вызывать глубочайшие симпатии в необычайно широком социальном и расово-этническом диапазоне не обладал, пожалуй, ни один современный американский политик, за исключением Франклина Рузвельта. Даже Барак Обама уступает ему по способности положительно воздействовать на аудиторию, ну, совершенно, казалось бы, классово чуждую. Я не могу забыть выступление Бобби в негритянском гетто Индианаполиса в тот день, когда был убит Мартин Лютер Кинг. Его смерть вызвала жуткую волну насилия по всей стране. И Бобби, богатый белый парень, заявляет собравшимся: «Я понимаю ваши чувства. Близкий мне человек тоже был сражен белым убийцей». А после этого он цитирует негритянской бедноте сначала Эсхила, а затем Роберта Фроста: «Лес сладок, темен и глубок, но в путь пора мне, долг есть долг». Это был верх политического мужества – отважиться на такую речь в такой день, в таком месте. Какой еще американский политик был способен на подобное? 50-я годовщина его кончины – подходящая дата для того, чтобы задуматься о тенденциях американской политики в течение минувшего полувека, от которых я лично далеко не в восторге, и о том, какой шанс на расовое примирение и общественное согласие Америка, возможно, упустила с безвременным уходом Роберта Кеннеди.
Остался ли бы Кеннеди демократом в свете последующего резкого смещения демпартии влево? Ведь Бобби был убежденным антикоммунистом. В частности, он, мягко выражаясь, недолюбливал Кастро и даже курировал спецоперацию ЦРУ под названием «Мангуст», имевшую целью ликвидацию кубинского диктатора. Правда, в свете фиаско на Кубе Бобби, как и его старший брат, разочаровались в спецоперациях, отказались от идеи физического устранения Кастро и договорились с Хрущевым по поводу ракет.
Несомненно, Бобби оставался бы демократом. Весь ирландско-католический клан Кеннеди был неразрывно связан с демократической партией. Не знаю, как бы он преодолел это наследие, даже если бы захотел. Все политические боссы крупных городов были тогда ирландцами и демократами, и все были ему бесконечно преданы. Могучий и ужасный Ричард Дейли, мэр Чикаго, рыдал прилюдно, как ребенок, узнав о смерти Роберта Кеннеди.
Футбольные фанаты любят порассуждать о соотношении сил, скажем, бразильской сборной образца 70-го года и испанской 2010-го, а любители шахмат частенько спрашивают, кто вышел бы победителем в матче Фишер-Каспаров. Я вас тоже хочу спросить о соотношении сил Роберта Кеннеди и последующих поколений политиков-демократов.
Вы задаете очень простые вопросы. Хиллари Клинтон – грамотный и опытный политик, но куда ей до Бобби с его красноречием и необыкновенным политическим чутьем, способностью быстро уловить суть исторического момента и оригинально на него откликнуться? Феномен Роберта Кеннеди основан не на опыте. Ему не было и 43, когда он ушел, а на необычайном природном политическом даровании и просто выдающейся энергетике. Политики-демократы старшего поколения Берни Сандерс или обамовский вице-президент Джо Байден похожи на Хиллари Клинтон. Молодым лидерам демократов до Бобби тоже очень далеко, несмотря на их немалые таланты. Я имею в виду, например, чернокожего сенатора Кори Букера, которого некоторые называют будущим демпартии. Харизмой сплотить нацию, которая была у Бобби, они не обладают. Я не хочу впадать в другую крайность. Роберт Кеннеди не дотягивает до исторического значения Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона или Авраама Линкольна. Он мог вообще не стать президентом, но при этом все равно оказать огромное влияние на страну, как было в случае Уильяма Брайана Дженнингса, который трижды безуспешно баллотировался на высший пост в государстве. Бобби на голову превосходит Джимми Картера, пробывавшего президентом один срок, или Джона Керри. Он также, по меньшей мере, ровня Биллу Клинтону. Благодаря фантастическому упорству, одержимостью политикой и чувству своей особой миссии, особого предназначения, он бы с легкостью оставался в эпицентре политической жизни Америки еще лет 30.
О Роберте Кеннеди с профессором Университета Пенсильвании Брюсом Кукликом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Подростки». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свобода» и впервые вышла в эфир 4 июня 1998 года.
Это действительно сложное время. Это период, когда ты еще не созрел, чтобы все понять. Поэтому многое расстраивает, раздражает. Когда ты пытаешься смотреть на мир глазами взрослых, все вызывает сомнения. Ну а что представляется особенно трудным в 14 лет? Я думаю, дружба. Многие до сих пор не понимают, что это значит. Сложно разобраться в этом возрасте, кто тебе друг. Подростки бывают вредными, говорят и делают друг другу всякие гадости. Вроде уже взрослый человек, а ведет себя как маленький. Ты сам, Пол, рассуждаешь как вполне взрослый человек. А у тебя есть girlfriend? Подружки важны в этом возрасте в основном для имиджа. Два моих близких друга, он и она, встречаются. Мне тоже хотелось бы кого-то иметь. Иногда я чувствую себя одиноким. Но это не беда, все впереди. Пол, а что в этом возрасте считается развлечением? Для тебя, например. Я не скрываю, для меня чтение – это фан. Я учусь в такой школе, где многие читают для развлечения, но никто в этом не признается, потому что это не кул, не модно. Еще я люблю болтать по телефону с друзьями, люблю заниматься с компьютером. А вообще трудно обобщать. Одни спортом увлекаются, другие видеоиграми, а для иных главное развлечение – делать все, что нельзя.
14-летний Пол Рейфман, с которым беседовала наш корреспондент Рая Вайль, принадлежит к поколению Y. Американские демографы, давшие это кодовое название современным тинейджерам, то есть подросткам в возрасте от 13 до 19 лет, уже подсчитали, что к началу нового века в Америке их будет 30 миллионов, больше 10% населения. И это будут не совсем обычные подростки. Послушайте наблюдение Брэда Стоуна, автора статьи в последнем номере журнала Newsweek.
О, лето! Эти ленивые полудни, теплый ветер, сладкие голоса птиц и доносящиеся издали звуки детских игр на компьютере. В Америке 10 миллионов подростков выходят на интернет, и это число в ближайшие годы утроится. Однако вот что любопытно. Да, после школы дети не играют вместе, а бегут домой к компьютеру. Но для чего? Для того, чтобы общаться со своими же школьными приятелями по электронной почте. Зачем же по почте? Все отвечают примерно одно и то же. Мне легче разговаривать с человеком, если я его не вижу. 12-летняя Лиз из Вестчестера, штат Нью-Йорк, пользуется для конфиденциальных разговоров с ближайшими друзьями специальной страницей в интернете, на которую можно попасть только по приглашению. Но у нее еще есть так называемый «бадди-лист» – список приятелей, в котором числится 100 имен. Как многие ее сверстники, Лиз проводит у компьютера от 1 до 5 часов в день. «Конечно, мама могла бы контролировать мою компьютерную переписку», — говорит Лиз, «но она совершенно ничего не понимает в компьютерах».
Возможно, впервые в истории человечества появилась техника, причем сложная техника, которой в массе своей дети овладели быстрее, чем взрослые. И это может принципиально изменить отношения между детьми и взрослыми. Такая перемена особенно заметна на экстремальных примерах подростков, попавших в новые условия свободы и технической революции внезапно. Рассказывает иммигрантка из России, мать сейчас уже 18-летней дочери. С ней беседует и немножко помогает с русским языком Ян Рунов.
Мы привезли сюда ребенка нормального, не испорченного, относительно грамотного в 12-летнем возрасте. Новая школьная система, не требующая таких обязательств, как в русской школе. Нетребовательность учителей, постоянное объяснение о том, что родители могут тебя абьюзать, что вы должны об этом информировать. То есть новый стиль жизни, как правило, воспринимается подростками как чрезмерная свобода, что, естественно, бумерангом возвращается на ситуацию в семье. Русским родителям не хватает информации, и самое главное, очень мало желания ее получить. Когда я открыла дверь в очередной вечер к своей дочери, она мне сказала: «Мам, ну мы же в Америке, если ты не знаешь, то я тебе скажу, причем в очень деликатной форме, стучи, пожалуйста, ко мне в следующий раз». Я сделала сумасшедшие глаза и сказала: «Я, мама, должна стучать». Она мне сказала: «Ну, мам, ну если я не могу тебе сейчас этого объяснить, я занята. Попытайся у кого-то узнать, почему в Америке это принято». Я не стала рваться в эту дверь. Я получила советы у людей, которые прошли через этот этап, который послужил некоторым разрывом с детьми, вот как раз из-за этого мелкого штриха, и вне всякого сомнения я начала стучать. Через неделю я у нее спросила: «А почему ты не можешь мне ответить, чем ты занят?» Она говорит: «Мама, потому что это была моя реакция на твою реакцию, когда я попросила тебя постучать в мою дверь. А теперь», она говорит, «я тебе расскажу, это компьютер, он работает так. Я еще тогда не знала об этих компьютерных неприятностях, о которых я знаю сейчас».
Понятно, что стремительное владение новой техникой иногда вызывает во взрослых не уважение, а страх перед подростками. В нью-йоркском метро, например, когда группа тинейджеров начинает орать и возиться, никто не делает им замечания, поскольку неизвестно, не вынет ли один из них из кармана другую техническую игрушку – автоматический пистолет. Впрочем, не будем забывать, что такие экстремальные случаи чрезвычайно редки, как бы пресса их не раздувала. О типичных же особенностях и проблемах взросления в Америке говорит социолог из Колумбийского университета Рональд Фелдман.
Отрочество в Америке – это период особенно быстрых и кардинальных перемен. Кроме того, с каждым годом перемены убыстряются. Телевизионное обучение, компьютерное обучение. Я уж не говорю о переменах, которые произошли после введения так называемого сексуального обучения. Исследования показали, что даже биологические перемены происходят в нынешних подростках быстрее, чем несколько десятилетий назад. Это является следствием информационного потопа. Словом, это напряженный период жизни. Однако большинство американских детей проходят через него вполне благополучно.
На волнах радио «Свобода» передача «Подростки». Ведет передачу Марина Ефимова. Доктор Фельдман, какую особенность взросления подростков в Соединенных Штатах вы бы назвали самой американской?
Американский настрой на успех, культ успеха, если хотите. Причем как профессиональный успех, так и финансовый. И каждый день представляет им огромное количество информации. С одной стороны, об изобретениях, усовершенствованиях, технических и научных открытиях, меняющих лицо мира. А с другой стороны, о роскошной жизни тех, кто сосредоточился на успехе финансовом. Яхты, виллы, политическое влияние, общение со звездами экрана и прочее. Эти соблазны воспламеняют во многих подростках неосуществимые желания. И те подростки, которые не могут соответствовать общепринятым критериям успешности, чувствуют разочарование, доходящее иногда до отчаяния.
Лузер, неудачник – самое оскорбительное слово для американского подростка, пишет известный журналист Макград в статье «13-летние». Они еще не знают, что мир полон неудачников, ставших победителями, и победителей, ставших неудачниками, и что путь в обе стороны никогда не закрыт. Макград приводит примеры детей, начинающих путь наверх с 12-13 лет.
Адам Уайл из Лос-Анджелеса готовит себя в актеры. Его день начинается в 6 часов утра с урока фехтования и бассейна до школы. А после занятий Адам переходит от урока танцев к уроку по постановке голоса, едет на пробы и заканчивает день участием в любительском спектакле. 13-летний Чанс Уолл, сын фермера из Колорадо, участвует в родео уже второй год и второй год получает призы. «На мои призы, — говорит Чанс, — отец уже купил мне 3 лошадей для тренировки». Ричи Стаковский из Калифорнии принес сконструированную им игрушку управляющему знаменитого магазина игрушек Toys R Us и вскоре получил заказ на $50,000. «Мама инвестирует эти деньги на мое имя, и я уже рассчитал, что к 35 годам стану миллионером».
«Вам кажется, что вы очень заняты?» – обращается к читателям автор статьи Макград. «Оглянитесь на 13-летних суперподростков». Соответственно, можете себе представить, как некоторые родители попрекают детей, которые не торопятся с достижениями. Особенно родители из так называемого среднего класса. Ведь они чаще всего отдают детей в частные школы. А в Нью-Йорке, например, сейчас ежегодная плата за такую школу достигла $10,000. Вот что говорит 14-летний Блейк Сленджер.
Главная проблема в этом возрасте, говорит он, давление со стороны школы и учителей. У нас очень сильная школа, и надо много заниматься, чтобы не отстать. Слава богу, родители на меня совсем не давят. Наоборот, действуют успокаивающе. Дескать, делай все, что можешь, но не сходи с ума.
Блейку везет. Ему, кажется, не грозит то, чем страдают сейчас в Америке 3 миллиона подростков. Детская клиническая депрессия. Нередки и самоубийства среди подростков, говорит детский психиатр доктор Дэвид Фастлер.
Многие годы людям даже не приходило в голову, что у детей может быть депрессия. Когда я учился, на это почти не обращали внимания. Только с годами, по рассказам моих взрослых пациентов, я понял, что состояние депрессии началось у них в детстве, в 7, 10, 12 лет. Теперь известно, что хотя биологические факторы влияют на состояние детей, подверженных депрессии, все равно главную роль играют те обстоятельства и то эмоциональное состояние, в котором живет ребенок.
Суммируя сложность психологической ситуации нынешнего американского подростка, педагог Эллен Гудман писал в конце 80-х.
Взрослый мир американцев строится на двух основаниях, которые по очереди сменяют друг друга в течение нашей жизни. На дружеских связях и на конкуренции. Двойственный месседж общественной и экономической жизни Америки таков. С одной стороны, шагай в ногу, сосуществуй, будь скромен, не кичись, поддерживай старые связи, береги дружбу. С другой стороны, не уступай, обгоняй, рвись вперед. Мы хотим, чтобы наш ребенок был как все и в то же время был впереди всех. И мы редко замечаем противоречия между двумя этими требованиями.
Это была передача Нью-Йоркской студии «Свободы. Подростки». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова. Первый эфир состоялся 4 июня 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 6 июня. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».